Обратимся к Писанию, Ефесянам 4:5. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и один Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Слава Богу, друзья, за эти прекрасные наставления апостола Павла. Не раз мы читали. Мы сегодня из этой же главы прочитаем небольшой текст, всего 3 стиха, и поговорим, и найдем замысел, авторский замысел. Ведь зачем, почему мы все время Слово Божье хотим прочесть, изучать, проводим группы, много вопросов мы задаем пастырям, учителям. Зачем нам Слово Божье? Мы говорим, вот это по Писанию. Ага, не, ну если по Писанию, ну тогда ладно. А почему важно, чтобы было по Писанию? А если не по Писанию, то что? Ведь мы жили 20, 30, 40, 50 лет до покаяния, ну люди, да, мы все, как-то все покаялись же разное время. Не по Писанию, но как-то же выжили, да, как-то же... Как-то мы выросли, учились, заканчивали институты. Я знаю атеистов, которые получили докторские степени, ученые степени. А почему по Писанию, братья и сестры? Потому что Писание – это и есть точка зрения Бога. В Писании отражена вот эта воля Божья, это следствие его точки зрения. Вот когда говорят, я понимаю этот стих вот так. А второй говорит, а я понимаю, вот так. Я всегда подсказываю, братья и сестры, неважно, как мы с вами что-то там понимаем, нам необходимо понимать авторский замысел, то есть то, что имел в виду в данном стихе, в данном контексте, в данном литературном, историческом контексте данный автор. Этот автор писал не от себя, он писал от Духа Святого побуждением, да, движим. И Дух Святой передает через автора нам вот это слово, которое является точкой зрения Бога. Поэтому мы сегодня с вами увидим в 3 стихах точку зрения Бога по части устойчивой церкви. Тема строительства церкви. Вот у нас есть такое систематическое богословие, наверное, кто учился там, знаете, есть, ну, разделы там. Там много разделов, там христология, экклесиология, сотериология, антропология там и так далее. То есть учение о человеке, о Боге, о Христе, о грехе, ангелология есть, да, ну и так далее. У нас у всех есть любимые разделы. Вот мой любимый раздел – это экклесиология. Еще там есть, но вот это самый любимый. То есть учение о церкви. Экклесия – это церковь, логия – учение. Учение о церкви. Вот я знаю точно, и Писание показывает, что мы все призваны к одному делу. Мы все заняты делом. Вот когда мы покаялись, на этом не закончилось все. С этого началось все. Новая жизнь во Христе. И какая главная цель наша? Вот мы пришли в церковь, вот зачем? Мы все пришли на собрание. Утром сегодня было, сейчас пришли, ну, на неделю у вас что-то происходит, правильно? И собрания, и какие-то, ну, локальные служения, онлайн, офлайн. Зачем мы приходим в церковь? Я проводил опрос, так сказать. У нас, кстати, всем привет из твоей церкви, из евангельской церкви, а твоя церковь. Мне просили передать поздравления сестрам, мамам, дочкам. Всех поздравляем вашим днем, ярким днем, женским днем. И вот наши прекрасные сестры, братья, как вы думаете, кто приходит в церковь с какой целью? Ведь есть цель. Я сегодня с утра в испытаниях. Одни проблемы, препятствия до последнего. Я с осознанием к этому подхожу, терпеливый, и слава Богу, я с вами, и мы делаем дело Божие. В чем наша цель? Вот я проводил опрос, говорю, вот зачем мы пришли в церковь? Одни говорят, мы пришли, потому что это дом молитвы. Мы пришли помолиться. Отлично. Кто скажет нет, так сказать, пусть первый бросит меня камень, да? А, конечно, мы пришли помолиться, а как же? Но не только. Одни говорят, а мы пришли послушать Слово Божье. Нам нужно Слово Божье, питание Духа, мы жаждем, да? Вот мы собрались, тоже верно. Мы пришли послушать пение, прекрасное пение, и хор, и молодежь, все это здорово. Конечно, мы пришли для этого, это нам нужно, все это правильно. Но главное, зачем мы здесь? Главное. А, друзья мои, мы пришли в церковь, мы приходим на собрание, потому что мы заняты делом строительства церкви. Аминь. Дело строительства Дома Божьего. Мы, люди, мы строим собрание, мы возвращаем это собрание, мы поднимаем не только количественно, но и качественно это собрание, жизнь этого собрания, святость этого собрания, цель наша главная, потому что за это дело строительства отдал жизнь Сын Божий. Отдал жизнь, и отсюда основание положено, именно Христос это основание, и на нем все строится. Если бы его не было, если бы он бы не пришел, ничего бы не было, никакой церкви бы не было, и все ждали бы надежды какой-то, что же Бог пошлет, чтобы мы смогли оправдаться. Ведь невозможно оправдаться перед Богом. Ну невозможно. А как можно? Только через непорочного агнца, пролитие крови непорочного агнца. Не было бы крови, не работало бы закон прощения. Грех смывается кровью, не слезами. Сколько можно проливать слез, ничего не сработает, если нету духовного, так сказать, юридического закона. Оправдание, если есть кровь, значит заплачено, оплачено. Значит, есть тот, кто возьмет, наша вера встретит ответное прощение, потому что справедливость восторжествовала. Бог есть любовь, но Бог есть и абсолютная справедливость. Поэтому вот эта кровь пролита, и вот эта экклесиология, учение о строительстве церкви, и есть главное дело нашей жизни. Мы когда придем к Богу, Бог не спросит, сколько домов построили мы себе, детям, внукам, да? Сколько там в бизнесе участвовали, что мы делали в жизни, где мы отдыхали, кого мы там, сколько добрых дел сделали. Ну вот, есть же добрые люди. Есть, но не обязательно в церкви, но в мире. Есть, кстати, всякие там благотворительные организации, они делают какое-то дело благое, больным там в больницах, кто-то там из сострадания, значит, уделяют какие-то средства, чтобы делать операции, какие-то добрые дела, все время это нужда, это страшные вещи. И люди вроде как и без церкви этим заняты, но спасение не в этом. Спасение только находится там, где есть церковь. Почему? Потому что там находится тот грешник, который пришел и получил оправдание через веру в того Спасителя, смерть и воскресение которого эта церковь и возникла. И возникла, устоялась. И у нас сегодня об этой церкви, мы сегодня расскажем вам коротко, в трех стихах, четыре основания устойчивости церкви. Четыре основания устойчивой церкви. Перед этим я хочу вам напомнить, я вообще в жизни интересуюсь первым делом Библией, вторым делом военной историей. Скажу честно, ну война и Библия. Вот такая, вы скажете, что это странно, но нет. А на самом деле, я давно понял, что война, вот этот ужас, который в мире происходит, и сегодня еще больше, это следствие духовной войны. Вот это духовное противление невидимое, которое мы вроде как не видим в материальном глазом, материальным зрением, а на самом деле эта война происходит, и эта война потом проявляется уже в жизни, в нашей жизни, в реальной жизни. Люди готовятся к этой войне, к войне, которая начала... Кто первую войну начал в мире? Каин и Авель, да. Первая мировая война, да? Было уничтожено четверть населения в земле, да. А, друзья мои, так вот, я хочу вспомнить коротко один эпизод из военной истории, всеми знающий знаменитый город Сталинград, который устоял таки. И после того, как Сталинград устоял, было переломлено Великая Отечественная и вследствие Вторая мировая война. То есть оттуда пошло уже в сторону завершения этого кошмара, мирового кошмара. И как этот город устоял, интересно? Почему? В чем секрет был? Был такой человек, генерал Чуйков, Василий Иванович. Вы, наверное, слышали. И это был командующий 62-й армией, который оборонял Сталинград. И он заявил изначально, когда его перебросили 62-й армией туда командующим, он сказал, он объявил ставки открыты. Это был очень смелый человек, кстати. Но про него мы не можем сейчас рассказывать. Сами самостоятельно посмотрите. Он заявил, мы не оставим город. Если враг возьмет Сталинград, значит, нас нет в живых. Мы не отступим. Мы не оставим город никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот мы туда вошли, и мы оттуда не уйдем. И было страшное противостояние. Был еще такой Паулюс, Гер Паулюс, командующий 6-й армией вермахта, который был оснащен фантастическим образом. И стратегическая задача была поставлена взять Сталинград. И вот их лидер Германии, я даже не хочу произносить имени этого, да, человека, лидер Германии, когда изучил оснащенность 6-й армии, он провозгласил, с такой армией можно атаковать небеса. Это его известные слова. Вот с такой армией можно и небеса атаковать. Я очень рад, что он сказал это. Потому что после этого был поставлен крест на этой армии. Крест в смысле окончательный. Да? В итоге, конечно же, 6-я армия попала в итоге в окружение. Но был переломный момент, когда враг выжил всю 62-ю армию к Волге. Прижали к Волге. То есть эта армия выстроилась в линию, но не сдается. Они не могут. Они уже вошли в Сталинград, они уже все заняли, но за спиной Волга. И с того берега Волги была установлена дальнобойная артиллерия, которая с той стороны дальними ударами не пускала, чтобы они до конца армию бросили в воду практически. Да? И Чуйков стоял, и была ночь, когда было решено перенести командный пункт на тот берег. Перенести командный пункт на тот берег, потому что командный пункт не должен пасть. Если командный пункт падет, а что произойдет? Рухнет армейский порядок, и армия сдастся. Да? Ну, погибнет. Командный пункт – это самое главное. Это идея даже есть в Библии. Помните, поражу пастыря? И все разбегутся. Удар всегда идет на командный пункт. Удар всегда направлен на пастырей, на центр, на откуда идет управление, мысленное, неважно, духовное, такое. Это принцип жизни. И вот, когда уже было все решено перенести, было совещание, Чуйков дал отказ. Он имел право. Должен завизировать командующего. Он сказал, нет, это неправильно. Если мы перенесемся на тот берег, то наши ребята будут смотреть вот туда.
А они должны смотреть вперед. Если они знают, что мы с ними, то они не повернутся спиной к врагу. Они будут стоять и продолжать сопротивление, пока мы получим помощь. Помощь, конечно, была получена, там срочно успели высадить, там была 138-я дивизия и так далее, там был такой, ну, Людников такой, Лютый Людников был такой генерал тоже. То есть они выбили, в итоге они отбросили, Сталинград отстоял, и в итоге эти... Враг попал в окружение, потом операции «Кольцо», и, значит, они сдались все. И сдался, кстати, этот Паулюс в плен. Потом он выступал на Нюрнбергском процессе. И город отстоял, и все спрашивали, в чем секрет, как ты это сделал? Ведь никто не верил, что они уже выстоят, потому что по военным всем правилам они должны были все погибнуть. Чуйков открыл свой секрет. Он сказал, мы были едины с армией. Я использовал инструмент единства. Если бы мы нарушили этот принцип внутри, то все посыпалось бы. Мы отстояли, потому что мы сами, вот оставшиеся в живых, мы не расползлись, мы остались... Единый. И вот этот кульминационный был момент, когда нам надо было командование перенести на другую сторону, на более безопасную. В военном смысле это было правильно, но в практичном смысле, в идеологическом смысле это было бы стратегической ошибкой. Поэтому Чуйков и отстоял. Он до конца остался. И все знали, что единство 62-й армии, в этом была и... Ну, величие, да, эта армия, ну, там потом послужила поводом, чтобы переломить ход этой страшной войны, братья и сестры. Поэтому, ну, я вам хочу сказать, что вот что советы в то время, наши отцы, наши деды, все это брали откуда? Из Библии. Они строили страну из Библии, по Библии, по библейскому учению. Мы выросли в стране, ну, я на всяком случае, да, я вот вырос в стране, где, которая была построена по библейским принципам. Если вы посмотрите, вот это даже, вот это ветхозаветная десятина, которой у нас нету, да, но как бы есть сам ориентир, даже взято, помните, партийные взносы были, комсомольские были партийные, да, вот этот институт семьи, детей, вот эти дома, значит, сироты, забота, социальная идеология государства. Кто сказал в известном фильме, кто не работает, тот и не ешь. Да, ну вот сказано, кто не работает, тот не ест. Это сказано было в фильме, в шуточном фильме, да? Да, но это сказал еще апостол Павел в первом веке. Это взято оттуда, все взято оттуда, принципы взяты. И единство Божьего народа, единство тогда советского, сейчас Божьего, да, ну, они допустили стратегическую ошибку, самую главную. Было из общества снято слово «Бог» и поставлено имя партии. И славили не Бога, а славили партию. Наверное, помните, в митингах там это. Вот это было ошибкой стратегической, поэтому и невозможно работать Божье учение, без Бога не работает. Церковь без Бога не работает. Нельзя построить церковь по библейскому учению, ну там внести какую-то корректировочку в управление, угоду людям, в угоду. Все рухнет. Поэтому, братья и сестры, и как раз это все учение взято из новозаветного учения. Послание к Ефесянам, 4 глава, 1 и 3 стиха мы читаем. Апостол Павел пишет Ефесской церкви. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Аминь. О чем речь? В чем смысл? В чем вон тот смысл духовный, который Духом Божьим продиктовано и по-гречески записано, и на русский язык сейчас переведен? Умоляю вас, чего? Поступать достойно звания. Так, со всяким смиренномудрием, это как? Но какого звания? Снисходя друг к другу, любовь, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Ну, если, ну, синодальный перевод, своеобразный немножко в некоторых местах. Стараясь сохранять духовное мирное единство церкви. Вот я так вот расшифрую. То есть, о чем идет речь? Что это поступать достойно призвания. То есть, есть призвание. У церкви есть призвание. В чем призвание церкви? Исходя из наших стихов. Призвание. То есть это самое важное. Это вот идет оттуда все начинается. Которые вы призваны, потом написано как, со всяким смиренномудрием, стараясь сохранять единство духи в союзе мира. Духовное единство, духовное мирное единство церкви. То есть что мы должны сохранить? Единство. В чем призвание в церкви? Церковь призвана к единству. Аминь. Очень тихо. Братья и сестры, церковь призвана к единству. О, запомните. Если нет единства, нет церкви. Бог живет в церкви. И в церкви должно быть единство. Вокруг Бога едино собрались и стоять насмерть. Как стоять? Сейчас мы четыре основы, вот эти четыре столба мы вам сейчас покажем. Но главная мысль – церковь призвана к единству. Конечно, в церкви не все едино, ну так ну не бывает. Есть проблемы, есть, мы стараемся и так далее, это нормально. Мы боремся, мы растем, мы работаем, мы стараемся, мы падаем, встаем. Это работа, для этого есть и лидеры, отцы церкви, которые поддерживают, молятся, и все это делается. Но если в церкви, внутри церковь разрезана на части, разделена на части, если как один человек мне как-то сказал, как в одной церкви три бабушки создали четыре враждующие группировки. Да, так тоже бывает, понимаете, когда люди уже внутри воюют, так сказать, нахождение Бога там становится под вопросом, Бог может оставить это общество, Бог делает все, что нужно, кстати, может и наказать, да, но если нет единства внутри, то теряет церковь свое предназначение, призвание, призванный к единству. Вот телефон есть у вас, у всех. Телефон на что назначен? Звонить и выходить в интернет, так? Так. Если телефон не звонит и не выходит в интернет, или выходит в интернет так, что лучше бы не выходил, или не звонит, или через раз, или все время отключается, что с телефоном делать? В мусорку, да, выбросить. Он не нужен, потому что телефон не выполняет свое назначение, главное, для чего он создан вот этим производителем. Телефоном не забивают гвозди и не пользуются им, и на телефоне, ну, и телефон не используется, как, скажем, ну, разделочная доска, ну, на него ничего же не режем. Ну, огурцы, например, да? Нет, конечно. Всему есть свое, всему есть свое назначение. У церкви тоже есть. Это создатель церкви, он и предназначил к единству. И апостол Павел пишет, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания. То есть я, узник в Господе, умоляю вас, братья, Держаться единство, держаться вместе. И вот здесь это слово, умоляю вас, меня всегда обращало внимание. Почему умоляю? Почему умоляю вас? Почему не ну, рекомендую вам, а приказываю? Как апостол, как автор, да, как вот один из основателей, там, как отец вот, духовный. Или не рекомендую, не предлагаю, не приказываю, умоляю вас. Почему умоляет? Братья и сестры, мы только что говорили, кем продиктован текст? Богом. Вот запомните, Бог умоляет нас. Бог умоляет нас держаться в единстве, не терять единство церкви. Бог умоляет нас. Это время, когда Бог умоляет, когда Бог просит, когда Бог прощает. 777 тысяч раз простит. Но придет время, когда эта дверь закроется. Время, уже никто не будет никого умолять. Придет время, когда будут с нас спрашивать. И что будут спрашивать? Что вы делали для моего дела, за которое я жизнь положил? С чего мы начали? Почему мы ходим в церковь? Чтобы музыку послушать? Конечно. И молиться. Но главное – строить Дом Божий. Строители должны быть едины. А братья и сестры, еще одна мысль, когда как мы быстро с вами перечислим основания, это уже проще. Мне как-то, я держу сказать, мне Бог показал. Почему все-таки он говорит, я узник, умоляю вас. Что такое узник? Почему узник? Это тюремное послание. А апостол Павел сидит за решеткой. И он говорит, я арестант, узник. Меня узник, слово по-гречески, посмотрите, это как скованный. Я вот скованный, вот только могу вас умолять. Почему он так... Вы чувствуете, как он обеспокоен? И там он расшифровывает, что, как это надо делать. Потом мы с вами вначале прочли, что один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Аминь. То есть он доказывает, объясняет, что это важно. Единство, это надо держать, это априори, это аксиома. Стоять надо насмерть. Почему? Потому что я узник в Господе, отсюда вас умоляю. А почему он узник? Он что, преступник? Нет. Апостол Павел украл что-то? Нет. За что он сидит? За благовестие. Потому что он благовествует Господа. Кто сажает человека, кто сковывает и закрывает рот тому, кто благовествует? Сатана. Враг устроил, чтобы связали его римляне, язычники, и посадили в яму, чтобы он что ни сделал, не дошел до Ефесской церкви. Апостол Павел это понимает. На вас идет враг, он говорит. По тексту слышите, на вас идет враг. Я не могу вам помочь, я скованный в Господе, но я умоляю вас, у вас есть вот такой шанс устоять. Единство одержите, и вы устоите. Умоляю вас, одержитесь единства от церкви. Апостол Павел это прекрасно понимал. Перед тем, как напасть на церковь, на страну, на город, на, я не знаю, на фирму, организацию, на семью, надо что сделать? Надо сильного связать, да? Помните? Надо нейтрализовать того, кто может здорово помочь. Надо кислород им перекрыть. Это стратегия врага. И он это сделал. И апостол Павел это понимает. Поэтому он пишет 4 главой именно это. Как, друзья мои, со всяким смиренномудрием. Вот смотрите, он перечисляет основания. Сегодня вы можете законспектировать в своем сердце, как устоит любой Сталинград от любой угрозы, если будет единство. Как его обеспечить для церкви? У церкви другие инструменты, другое оружие, духовное, не плотское, а духовное наше, да, оружие, как известно. Смиренномудрие, кротость, долготерпение и снисхождение. Снисхождение друг к другу. Аминь. Со всяким смиренномудрием. Смиренномудрие, что такое? В церкви смиренномудрие, друзья мои, это вот когда человек смиряет свою мудрость. Есть очень классные слова по-русски, которые сложные слова. Когда смиряешь мудрость, то есть свое «я», не пытаешься доказать свое, не стараешься в ключе доказать свое, может, и правду свою, ну, правоту, может, ну, ты и прав, я не против. Да, ты прав, но не забывайте принцип: Бог судит помышления и намерения сердечные. Бог судит не что ты сделал, а зачем ты это сделал, с какой целью. А мотивы судит Бог. Ты отстоял свою правду не потому, что ты прав, а отстоял свою правду, потому что это я. Вот смиренно мудрый человек, вот смиренно смиряя свою мудрость, вот человек, он смиряет свое я. И работает не в ключе доказывания какой-то правды, может, даже и важной правды, а старается дружбу сохранить, не потерять ближнего. Сохранить что? Мы просто предложение, я сейчас частями иду. Сохранять единство Духа в союзе мира. Духовное, мирное единство Церкви. Я как переводчик. Ну, вообще по закону проповедник – это переводчик из библейского текста. Да? Значит, да. Смиренно-мудрее. Вот если мы не пытаемся свое «я» поставить вперед, все Библия об этом говорит, не пытайтесь конкурировать. Вот это все, что в церкви по плоти происходит, вот в этом слове поставлено. Конкуренция, я вперед, мое, я был прав, а вы меня обидели. Это все крутится в церкви годами, веками. Какими годами? Первое. Это основание. Если решить этот вопрос в церкви, каждый в своем сердце, смирить свое «я» и ближнего почитать более, чем себя, в другом месте сказано, да, все, одно основание есть. Здесь можно, на это можем упираться. Это основание нагрузку выдержит. У вас видите, сколько столбов в церкви, да? Каждый держит свою, ну, нагрузку. А второе основание и кротостью. А кротостью. А кто был самый кроткий человек в Библии сказано? Ну, Моисей. В какой книге это сказано? Кто-нибудь помнит? Если я не ошибаюсь, в числах. Если не ошибаюсь. Самый кроткий человек. Да. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, не важно. Это я так, для разрядки. Обстановки, да, да, друзья мои. А кроткий, кто такой кроткий? Кроткий – это не такой обиженный, трусливый, боящийся всего и не отвечая никому и ни на что человек. Нет. Кроткий – это как раз наоборот. Это очень сильный внутренний человек, который может обуздать, не поддаваться провокациям, обуздать своего внутреннего человека, проконтролировать. Это вот когда тебя провоцируют, а ты в ответ не отвечаешь так, как все ожидают, или, я бы сказал, даже следовало бы отвечать. Это тот, который не провоцируется, это тот, который умеет себя сдерживать. Это совершенный человек, это тот, который умеет обуздать свой язык в том числе, да? Он не скажет, или не скажет, но, или скажет, но не сейчас. Он ответит правильно, ответит в нужное время, как, чтобы пошло дело к чему, чтобы что сохранять? Единство Духа в союзе мира.
духовное и мирное единство церкви. Смиренномудрие и кротость. И это основание, братья. То есть, какие бы ни бросить петарды в церковь, понимаете, да? Детские петарды. Эти детские петарды, когда нам бросает враг, мы начинаем взрываться. Нас вышибает из церкви, из семей. Я не знаю, из чатов там выходят там люди. Знаете, есть такие конфликты. Все. Почему? Потому что человек не умеет себя обуздывать, контролировать, сдерживать. Он не дошел до уровня простой бытовой кротости, обычной. Поэтому эти петарды, враг, а если бросит, ну не петарды враг, а гранаты, что тогда? Все разбегутся. В церкви никого не останется. И что враг победил нас? Мирских, ну, ребят, со Сталинграда не победил, а нас победил. Мы тоже должны уметь воевать. Потому что наша брань не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Поэтому мы пользуемся всеоружием Божиим. Но это мы будем проповедовать как-нибудь в следующий раз. 7 видов оружия духовных, и что каждый означает, и как обороняться и нападать. Но мы с вами перейдем к третьему основанию. 2 основания есть, это уже 2 ноги, уже хорошо, ребята, да? На одной ноге постоять, как бы воевать на одной ноге, а вот на двух – да. А вот наше здание на 4 предлагает Павел и говорит, и долготерпением. Снисходя друг к другу любовью. Долготерпение. Долготерпение – это когда вот этот смиренномудрый, смиренностью мудреный и кроткий человек выдерживает долго. От него отскакивают вот эти патроны, вот эти стрелы огненные. Он выдерживает долготерпение. Это качество Бога. Бог долготерпелив, Он терпит. Он долго терпит. Это, здесь вот это греческое слово «долготерпением снисходя», да, это к внешним провокациям имеется в виду. Это как, знаете, как есть внешняя политика, есть внутренняя, да. Ну, везде, там, у церкви есть внешние связи, есть, ну, внутренние. Там, я не знаю, у футбольной команды есть внешние связи, там вот сотрудники, есть и внутренние. У любой организации, ну любой. Вот долготерпение, вот это когда тебя бомбардировка извне, но ты выдерживаешь. Ты умеешь долго терпеть. Для этого что нужно? Осознание. Во-первых, что с нами Бог, и во-вторых, что вечно так не будет. Почему? Потому что апостол Павел говорит, противостаньте, и да убежит от вас. Да? Это хороший принцип, кстати, для семейной жизни. А противостаньте врагу, ведь церковь – это семья. Оно состоит из чего? Из локальных, да, вот семей. И внутри семьи, если разбить одну семью, внутри церкви вторую, третью, то будет проблема у церковной семьи. Я, ты, он, она вместе, Божья семья. И вот сказано, противостаньте, да убежит от вас. Вот я всегда вспоминаю, говорю, женам, ну, сегодня ваш день, уж вы позвольте, я вам это направлю. Противостаньте врагу, да, не противостаньте мужу, да убежит от вас. Здесь, ну, надо правильно понимать, да кому противостать-то? Противостаньте врагу, да убежит от вас. А у нас что происходит? Противостаем мужьям. Ну, и в итоге, да. Ну, это так, ремарка по части противостояния, ну, речь здесь, конечно, о долготерпении. Терпите вот эти провокации, бомбардировки, вот эти удары, потому что они не вечны. Кто спасется, помните, кто до конца терпеть будет, кто останется долготерпеливым, тот и победит. И последнее, снисходя друг к другу любовью. Три основания у нас есть. Тренога это уже. Это уже очень хорошо. Это не просто хорошо. Но есть и четвертое. Друзья мои, снисходя друг к другу любовью. А вот это относится к внутренним взаимоотношениям. Долготерпение к внешним, а снисходя друг к другу любовью, а внутренним. Снисхождение. Снисхождение друг к другу. Взаимно скрепляющие связи. Снисхождение – это что такое? Это простить, забыть. Все, проехали. Мы не, все, забыли. Почему ты можешь такое сказать? Забыли. Потому что любовь есть. По причине человеколюбия. Потому что мы любим друг друга. И без любви мы не сможем ни свое «я» усмирить, ни оставаться кротким, ни долготерпением, и не сможем снисхождение проявить внутри церкви. Четыре основания, братья и сестры. А вот это уже, знаете, у автомобиля четыре опоры, да? Стоит автомобиль. Есть трехколесный мотоцикл, а есть велосипед. Вот нам нужны все четыре колеса, чтобы ехать нам быстро, удачно, успешно и доехать до места, да, назначения. Вспомним призвание церкви. Запомните, братья и сестры, в чем призвание церкви? Церковь призвана к единству. Вот это наше призвание. И мы приезжаем, чтобы единая церковь построила, продолжала строительство Дома Божия. Для этого нужно поставить четыре основания. Всякое смиренномудрие, ладно, просто смиренномудрие, кротость, долготерпение и снисхождение друг к другу. Вот это все вместе, друзья мои, вот это учение экклесиологии, это прямой путь в небеса, жизнь с Богом на земле. Кто в небо попадет? Кто будет жить в небесах? Кто с Богом жил здесь? Кто с Богом жил здесь, он просто перенесется в вечность. Просто поменяется вот эта обстановка, вот эта ужасная, мирская вот эта обстановка. Благослови Бог церковь вашу, вообще церковь, да, чтобы мы с вами успешно построили эти четыре основания призвания церкви. Аминь.